Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. И, как мы анонсировали в нашем радиожурнале, с нами на связи в течение ближайшего часа первый заместитель главного редактора журнала «ФОМА» Владимир Гурболиков. Володя, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие.
Еще раз с наступившим днем рождения. И, знаете, когда человеку исполняется 55 лет, то многие через это проходили. Не то чтобы предварительные какие-то итоги вот первой половины пути подводят, но, тем не менее, оглядываясь назад, задумываются о самом существенном, что ли, что удалось сделать за тот активный период жизни, который начался, что-нибудь там лет с 17, наверное. Да? Вот у вас в какой период жизни это активное время стартовало, и с вашей точки зрения, что все-таки самое главное? Подозреваю, что журнал «ФОМА».
Все-таки журнал «ФОМА» являлся результатом того, что, пометавшись между своим образованием историческим, интерес к московской архитектуре, защите памятников, попытавшись в школе попреподавать, я все-таки в конечном итоге пришел к выводу, что я редактор, профессиональный редактор, и работаю редактором с 91 года, а «ФОМА» появился, вот мне потребовалось редакторского стажа лет 5 примерно, чтобы родился «ФОМА», и в тот же год дочки, двойняшки. И естественно, этот факт, конечно, он, наверное, главный в моей жизни, но его бы не было без профсоюзной газеты «Солидарность», где я начинал, без моих друзей, которые там помогали. Поэтому тоже это со счетов не скинешь. И, конечно, без Святого Крещения это было чрезвычайно важно.
Расскажите об этом, Володь, подробнее. О создании журнала «ФОМА», о том, как появилось название издания. Вы с Владимиром Легойдой неоднократно делились и этими воспоминаниями, и своими соображениями. Но вместе с тем, ваш личный путь к «ФОМЕ», к такому удивительному журналу, который, в принципе, фактом своего существования на протяжении последних 25 лет нарушает все законы периодической печати. С чего это началось? Вы упомянули крещение. Если я правильно помню, ваш путь в христианство лежал через толстовство и через даже анархизм отчасти. Расскажите об этом.
Я учился на историческом факультете, при этом у меня еще есть и музыкальное образование, поэтому военную службу проходил в ансамбле «Песни и пляски» МВД, которым сейчас до сих пор руководит Виктор Елисеев. И до того я старался воспринимать мир, это мне очень плохо всегда удавалось, но старался воспринимать его как научный атеист, как предлагалось. Я себя считал таковым. Какое-то утешение находил в фантастике и теориях, которые можно было строить вокруг фантастических романов, поэтому я ими зачитывался. А попал когда на службу, то там я встретил верующих людей, не православных, но верующих. Неожиданно для себя осознал, что Бог есть, причем таким необычным образом осознал, через признание своего греха, своих вин. Когда я вдруг понял, что в каких-то жизненных ситуациях виноват я сам, то я вдруг понял, что есть Бог. Как одно другим связано, не пытайтесь меня узнать, это невозможно. То есть это такой парадокс. А дальше был очень сложный путь, потому что Бога я себе представлял очень абстрактно, и через самые разные, мешанину разных взглядов, рериховских, толстовских и так далее, Параллельно с этим я понимал, что что-то в обществе не так, и пытался для себя понять, где и что не так с точки зрения веры, и как, собственно, найти там путь. А с другой стороны, с точки зрения политики, поскольку историк, очень тесно связана тема истории с политикой, Вот, и попал в круг людей, которые прошли вместе, мы прошли такой путь через поиск, через искание, искание настоящего подлинного социализма, как бы какого-то вот такого правильного рецепта создания идеального общества. Потом потихоньку стали осознавать, что этот путь, он не идет через революцию, что революция приводит совершенно к другим последствиям. А потом уже по-разному складывалось, да, то есть потом вдруг через какое-то время я стал осознавать, что ничего не получается в самой среде, да, через самообщение я вдруг видел зарождение тех же отношений, какие революция потом доводит до своего логического конца, когда люди могут начать убивать и других, и друг друга, и так далее. То есть, в общем, я от этого всего стал отходить. И в этот момент прочел книгу отца Александра Меня «Сын человеческий». Я не очень уверен, что она сейчас всем подходит. Она написана совершенно в другую эпоху. В эпоху, как раз, когда большинство людей себя научными атеистами числили и пробиться к тексту Евангелия не могли. Вот, и для таких людей, мне кажется, она оказалась просто, ну, палочкой-выручалочкой. Вот, я ее прочел дважды и вдруг открыл Евангелие и понял, что я понимаю, что там написано. Потому что до этого не понимал просто. Просто не понимал, зачем там чудеса. Какую мысль вообще, да, Евангелие не знает, что это благая весть. Вот. А так, мой путь – это путь очень человека очень трусливого, нерешительного, трусливого, который, как бы, поняв, что православие – истинная вера, в какой-то момент я это понял, ходил и читал «Отче наш», но в храм не заходил. Вот. Потом, когда попался с вещей, прямо вот встретился я со своим будущим приостом, со своим священником, кто крестил меня, вот, то вопрос, не хочешь ли креститься, да, я сказал, да я же не готов, вот. Но он сказал, ну, значит, как только будешь готов, приходи, вот, месяца через два я пришел, крестился. Потом начались бесконечные разговоры в редакции, в «Солидарности», да, где ребята меня спрашивали, почему ты решил креститься, что это такое, да, а разве религия – это не слабость, не удел слабых и так далее, да. Вот, и я очень невнятно им объяснял, гугниво, и мечтал про себя о том, что вот бы создать какой-то такой журнал, который бы можно было им дать в руки, и чтобы они там нашли ответы, потому что я плохо отвечаю. Пишу немножко лучше. И вот тот анархический опыт, когда мы выпускали много разных самиздатовских журналов, вот, он весь вопил прямо, что нужен журнал. Вот. Но тут я опять себе сказал, нет, я вот один не могу. Я как же я один? Нет, нужен напарник. Я всегда, всегда кто-то приходит, да, ко мне и зовет за собой, как меня и в «Солидарность» позвал мой дорогой друг Андрей Исаев. Ну, тогда Господь, значит, он мне послал людей, через которых пришел ко мне тезка мой Владимир Легойда, дорогой, и сказал, а вы не хотите делать вместе со мной, у меня благословение есть, делать миссионерский журнал для людей, которые хотят понять нашу веру. Пришел прямо в храм. И в течение 5 минут Бог вопрос закрыл. Вот. Нужен напарник, вот тебе напарник. Так все шло.
Володь, вы сейчас очень важный вопрос озвучили, который, знаете, по опыту общения с моими студентами, я понимаю, его актуальность никуда не ушла. Христианство – это вера слабых. Более того, вы знаете, то, как сейчас понимают слово «смирение», одно из ключевых, наверное, понятий для христианина, и в моем представлении это такая, ну, высшая форма развития души. Смирение, да, вот смирение понимается как покорность, и в связи с этим и христианство воспринимается как путь людей, не нашедших в себе силы взять на себя ответственность за свою жизнь и пытающихся найти костыли в виде Бога, церкви, батюшки, может быть, даже, знаете, в основном вот в виде церкви и батюшки, потому что присутствие Бога в нашей жизни, в принципе, многие люди догадываются или даже прямо верят в это. А вот зачем нужно вот это все, обряды, зачем нужны люди, к которым ты будешь ходить и рассказывать им о своей жизни? Вот эти вопросы, они остаются актуальны. Как вы на них отвечаете сейчас?
Пальчик,
вот не 25
пальчик,
лет назад?
Это очень большое количество вопросов, да? На некоторые я отвечаю ровно так же, как и тогда, в 92-м году. Например, самое большое доказательство слабости – это что веру принимают из страха смерти. У меня на это простой вопрос, ответный вопрос. Что смерть настолько вещь неважная, что мысль о смерти, не обязательно страх, но, а может и страх, да, это недостойная причина, что нам не надо думать о смерти. Мне кажется, что как раз христианство очень мужественно, потому что христианин, он, в общем-то, каждый день помнит о смерти. Я совершенно мне очень сложно строить планы. Я, в общем, все, кто меня хорошо знают, такую особенность замечали за мной, наверное, да? Когда они говорят, ты завтра будешь там-то, я отвечаю, планирую быть. Это не случайно. И большинство людей, мне кажется, они как раз пугаясь, о смерти не думают. Да, для христианина думать нужно, потому что речь идет о вечной жизни, да, и спасении души за гробом. Хотя благодать уже, да, и ощущение, оно может и тут возникать. Вот. Что касается церкви, да, и священника, а просто, мне кажется, что, во-первых, церковь очень многообразное понятие, да, нужно одно дело, да, церковь как причастность, сообщность, общности такой, да, в которой и Христос присутствует, и все те, кто уже умерли, и те, кто живы, да, все составляют вот это единое тело Христово. Это одно. Да, церковь как организация, это, конечно, нечто другое. А, например, церковь как те таинства и те костыли. Да? Костыли, а что страшного? Мы что, все здоровы, что ли? Нам никому ничего не требуется, никакая помощь. Я думаю, что вообще практически каждый из нас какие-то лекарства пьет, да? И так далее. К врачам обращается. Если кто этого не делает, он может не знать, тоже болеть. Соответственно, если воспринимать церковь так, то она, да, она дает и людей опытных, более опытных, чем ты, и какие-то правила жизни, которые позволяют просто не улететь в кювет. У нас есть знаки дорожного движения, да, они же не зря расставлены, да, и дороги проложены. И чем они лучше, да, тем нам приятнее ехать. Так вот, если смотреть с этой точки зрения на церковь, вот я ее воспринимаю, это по-своему инструмент, это не надо в этом плане ее абсолютизировать. А как церковь, как то, в чем присутствует Господь Бог, да, надо абсолютизировать. Это абсолютно для меня. Это и мать, и отец, это отчизна, это надежда, все что угодно, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, что на связи с нами первый заместитель главного редактора журнала «Фома» Владимир Гурболиков. Володь, вы знаете, удивительная вещь. Мы с вами знакомы давно. И сколько я помню наше с вами общение, наверное, одна из самых частых фраз, которую я слышу от вас, это то, как вы просите прощения. Причем вы просите прощения как у людей, с которыми знакомы лично, так и вот сейчас, когда вот накануне еще вашего 55-летия, накануне дня рождения, с которым мы вас снова поздравляем, 23 июня, этот замечательный день был, вот вы обратились к читателям журнала «Фома», и там тоже просите прощения. За что? Откуда это вот внутреннее состояние, чувство вины или что это такое, Володь?
Тут много причин. Прежде всего то, что наш журнал, он существует, на мой взгляд, часто вопреки тому, что мы делаем сами. То есть мы я сам, да, очень мало делаю. И постоянно рискую потерять, утратить, да, само счастье быть редактором такого журнала.
Простите, я просто уточню. Работа у вас начинается рано утром, а заканчивается глубоко за полночь. Это называется мало делать. И просто чтобы вот было понятно, да, о чем мы говорим. Вы считаете, что вы мало делаете? Причем вы совершенно искренне так считаете?
Я говорю о том, не только о количестве, но о качестве. Вот. Качество еще важно. Вот. А с качеством моей работы все не очень хорошо. Я считаю, что я делаю мало и плохо, ну и долго при этом. Поэтому 24/7 график получается. За это время совершил огромное количество ошибок, которые, если бы, вот, мне кажется, что только благодаря Господу Богу и там, терпению многих людей, журнал продолжает выходить, да, и выпускать в самых разных форматах. Сейчас самый ключевой формат — это, конечно, наш интернет-сайт, ну и социальные сети. Бумажный журнал сохраняется тоже, само собой, но в интернете-то приходится ежечасно буквально работать. Это постоянный прямой эфир такой. Вот. Тут вот в этой работе особенно проявляется невнимательность, и как бы допускаем мы, в первую очередь я, да, сам не дослеживаю многие ошибки, на которые нам читатели указывают. Да? И кто виноват в этих ошибках? Я виноват. А вот. Поэтому я бы никому не советовал относиться к журналу «Фома» не критически. Потому что его делают люди грешные. Да? Значит, ошибаться может каждый, да, в первую очередь я. Я сам. Да? Потом мне очень совестно перед людьми, что моя жизнь совсем не всегда, точнее, как правило, не соответствует тому, что я считаю необходимым для христианина, да, и то, о чем журнал пишет, потому что журнал рисует картину такой, какой должна быть жизнь христианская. Но сам я плохой христианин. Кстати, значит, вы заговорили о смирении в прошлой части нашего эфира, да. С моей точки зрения, смирение, оно приходит именно от понимания того, что, значит, когда тебя критикуют, когда там тебе кажется, что, в общем, на кого-то пытаешься переключить свое внимание, да, то смотришь внимательно за собой и понимаешь, что я хуже, на самом деле, действительно хуже этого человека, да, или я просто не понимаю, насколько ему, не хочу понять, насколько ему больно и тяжело, либо не могу ничего сделать, чтобы ему помочь, и так далее, и так далее. То есть я ничтожный. А мне еще к тому же доверили такой журнал. Это же вот все свыше пришло, на меня обрушилось. И без этого я, в общем, своей жизни не мыслю. Что тоже, наверное, неправильно для христианина. Да? Он должен уметь свою жизнь построить, значит, в любом случае. Да? А я цепляюсь за журнал. Совестно, очень совестно, конечно, всегда, да, просить денег. Это особая, вот, это особая проблема. В принципе, сейчас вообще всегда журнал «Фома», да, выходил благодаря жертвователям. Просто там кто-то об этом более агрессивно говорит, кто-то менее агрессивно, да, но это, в общем-то, вроде бы не должно вызывать. Ну, я, например, директор фонда, да, некоммерческой организации, и журнал, ну, он стоит, не журнал даже, а тот коллектив людей уникальный, который мы собрали, да, и которые получают, в общем-то, гроши, он, тем не менее, дорого стоит. Без него не было бы «Фомы» тоже. Не я делаю «Фомы», «Фому» делает большой коллектив людей, каждый из которых при этом несет, на самом деле, кучу трудностей, проблем, вот. Нам, соответственно, да, мы, соответственно, не коммерсанты. Всегда эта работа – это поиск жертвователей, поиск денег. Да? И сколько времени это не продолжается, да, столько времени мне совестно, потому что я прекрасно понимаю, в каких тяжелейших условиях, с одной стороны, находятся другие люди, да, вокруг нас, те, к кому мы обращаемся, те, с кем мы переписываемся, я переписываюсь лично, да, с нашими многими читателями переписываюсь, да, кому мы пытаемся помочь. Да. А с другой стороны, я прекрасно понимаю, что люди, которых все считают богатыми, а иногда и нас считают богатыми очень, зачастую, да, у них может в данный момент рубля не быть. И как бы вот этот стереотип тоже очень вредный. Стереотип о том, что человек, у которого есть положение некое, да, он обязательно богат, и ты можешь вот так прямо подойти к нему и сказать: «Слышь, дай денег». Ну, что тебе? Это жалко, что ли? Вот. И мне просить совестно, и вообще все, кто связаны с вот этими просьбами о деньгах, да, наверное, подтвердят. Это очень-очень непростое занятие. Вот. И это всегда мука совести. Это всегда муки совести. Да? И если упрек следует тебе, да, как ты можешь меня просить, ты это переживаешь глубоко.
Я хочу уточнить, вы же не для себя лично просите эти деньги. Вы, насколько я знаю, там состояние ваше личное финансовое, ну, где-то 90%, но это сейчас оставим это без ваших комментариев, пожалуйста, 90% вашей зарплаты уходит на помощь другим людям. Это я просто знаю, поскольку мы давно знакомы. Вы просите не на себя, вы просите для Фомы, для того, чтобы журнал продолжал выходить. Почему совестно в таком случае? Из-за восприятия Фомы, действительно, из-за его такого вполне парадного внешнего вида, как глянцевого издания, как издания вполне благополучного, у которого все хорошо, или почему? Или это еще из советских времен идет вот такое, ну, интеллигентское, как это сказать, ну, чувство вины, когда, ну, просить действительно неловко?
Нет, я просто думаю, что, наверное, мы все-таки действительно там не все, что могли бы, сделали. Может быть, надо иначе как-то действовать, да, в некоторых случаях. А мы полагаемся на жертвователя, да, сколько лет, да, нас тянули буквально вот несколько наших близких друзей, да, и у меня ощущение, что мы у них там сели им на шею, например, да, свесив ножки, радостно ездили, да, так нельзя. Вот. И нам никто не обязан, да, никто не обязан. Бывает вот такое. Часто, да, разговор возникает, да, вот там кто-то дает деньги на храм, а надо на православное посвящение давать деньги. Да не имеем мы права говорить «надо». Требуется и то, и другое. Требуется место молитвы, требуется православное просвещение, да. Мы не выше других, а здесь как бы каждый раз ты должен объяснять, вот почему именно ты, да, почему именно наше дело, почему в то время, когда у кого-то болеют дети, да, кто-то, не знаю, да, кто-то священник, да, там из последних сил сельский храм восстанавливает. Вот. В этом смысле, да, в этом смысле. Может быть, я прошу, а сам плохо, просто плохо работаю с теми средствами, какие дали. Не знаю. Трудный вопрос, да. Все равно все время думаешь о людях, да, о тех, кому хуже тебя. Да, а тех, кому хуже, чем нам, а таковых много, да. Еще совестно, конечно, очень тяжело бывает, да, когда приходится говорить человеку, что прости, но мы с тобой расстаемся. Я никогда не привыкну быть начальником, хотя я много лет начальник. Но это происходит тоже, да. И каждый раз ты думаешь: Господи, как же делать так, чтобы дальше все было благополучно, а еще лучше, чтобы этот человек как-то остался с нами, да, как-то наши дружбы и отношения продолжились. Потому что все не случается, с моей точки зрения, любые встречи в жизни, да, вот. Это тоже зачастую очень как бы страдание для людей. Работодатель, да, он приносит много печалей в жизни тех, кто работает с ним, да, вот.
Первый заместитель главного редактора журнала «Фома» Владимир Груболиков сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Это разговор очень откровенный и непарадный, хотя, казалось бы, повод для него абсолютно юбилейный, потому что Володе исполнилось на днях 55 лет, а журналу «Фома» в ближайшем будущем будет 25 лет. И вот мы говорим о месте этого издания в нашей жизни, о тех вопросах, которые поднимаются там, и, собственно, о тех вопросах, которые перед самими создателями журнала, прежде всего перед нашим сегодняшним героем Владимиром Груболиковым, которые стоят, продолжим этот разговор буквально через минуту.
Светлый вечер. на радио «Вера».